Интересно, мы такое с вами время живем, оно такое необычное, можно сказать, не дает нам расслабиться, да, друзья? И только что мы, казалось бы, жили в пандемии, у нас самая заветная мечта была какая? Получить QR-код, да? И, казалось бы, раз, это все куда-то исчезло, но одна напасть сменяется на другую. И такое ощущение, что сегодня мы ближе живем к Матфею 24:6. И что говорится в этом месте Писания? «Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь». И здесь хочется сказать, о, не ужасайтесь, аллилуйя, скоро будет легче. Ну нет, написано дальше, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Вот здорово, Господь нас успокаивает, да? Думаете, это ужас? Нет, это еще не ужас, ужас будет впереди, аллилуйя. И знаете, вот думаешь, а как-то вот нельзя было как-то по-другому нас успокоить, да? Впереди будет все хорошо и так далее. То есть, ну зачем нам Господь какие-то вещи эти говорит? А для того, друзья, чтобы мы были готовы, чтобы когда будет ужас-ужас, мы не ужасались. Почему? Потому что должны быть на земле люди, которые не в страхе и в ужасе живут, а которые живут в покое, в мире с Богом и способны те, кто боится и в ужасе, еще и к Богу приводить. Аминь. А для этого нам нужно свое сердце на это настроить. И это бывает на самом деле не так-то и просто. И сегодня ключевое место Писания, о котором мы будем говорить, это притча 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Итак, проповедь называется «Храни сердце свое». И что такое сердце? Сердце, вот из всех определений, которые я нашел, мне больше всего понравилось в Большом библейском словаре, это подлинное «я», в отличие от внешности, общественного положения и физического присутствия. Сердце – это кто я есть, да, вот это мое подлинное «я». И интересно, об этом написано в 1 Царств, 16 главе, в 7 стихе. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его. Помните, да, когда про Саула там речь шла, что вот человек там, или вот, как вот Саул, Давид, чем отличаются. Не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. То есть Господу очень важно, что происходит внутри нашего сердца. Он на наше сердце смотрит, потому что на самом деле истинный «я» внутри меня. Я могу быть очень красивым снаружи, но внутри наполнен гнилью. Интересно, что физическое наше сердце, которое у каждого с нами у нас есть, да, оно полое внутри. Ну, все мы об этом знаем, да? И она наполняется кровью. И эту кровь, она распространяет по всему телу, создавая давление. И вот интересно, что сердце духовное, оно похожую функцию несет в нашем духовном теле, да? Почему? Потому что оно тоже чем-то наполняется, и тем, чем оно наполнено, распространяется и по всему нашему телу, и также во внешний мир. И поэтому очень важно, чем мы наполняем свое сердце. И если для тела, для нашего обычного физического пищи это еда, то для сердца пища это информация или слова по-другому. Марка 7 глава, 18 стих. Он сказал им, неужели вы так непонятливы, неужели вы не разумеете, что ничто из невходящего человека не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутрь из сердца человеческого исходят злые помыслы и так далее, и так далее. То есть, в наше, когда тело входит пища, все, что ненужное, все ненужные вещества и вредные, они естественным способом из нас выходят. Да? Нам не нужно об этом думать. Кто-то думает об этом процессе, да? Как у вас пищеварительный тракт работает. Да? Нам не нужно напрягаться по этому поводу. Ну, здесь, наверное, не совсем удачный пример. Но в любом случае мы об этом, друзья, не задумываемся. Да? То есть это как самопроизвольно происходит. Ну ладно, уйдем за тем. Самопроизвольно, конечно, тоже не очень хороший пример. Друзья, но то, что поступает в наше сердце, оно само по себе никуда не девается. То есть у нас нет механизма, который просто естественным способом удалял бы из сердца всю негативную информацию. То есть то, что в наше сердце попало, оно так там и лежит, пока мы с этим что-то не сделаем. То есть оно никуда не девается просто-напросто. Да? То есть и нам нужно именно над этим думать, что же делать, чтобы наше сердце было чистым. Вот, например, возьмем на примере, и что происходит, когда сердце наполняется чем-то, информацией позитивной, негативной, то вот то, чем наполняется наше сердце, мы об этом начинаем думать. мы об этом начинаем думать, и от избытка начинают говорить сердца, уста. Да? То есть мы от избытка сердца начинаем это говорить. И вот, кстати, здесь очень интересна такая мысль. А проверь, о чем ты чаще всего говоришь с близкими людьми, которым ты можешь открыться. Да? Может быть, это супруг, друзья, близкие. Вот что ты чаще всего о чем говоришь? Вот, скорее всего, именно это и наполняет действительно твое сердце. Да? То есть это такая хорошая лакмусовая бумажка. И, например, возьмем, вот на примере, которое зла вот может попасть в наше сердце, возьмем такую вещь, как обида. Ну, мы все можем обидеться, потому что кто-то нам какое-то зло причинил. Да? То есть мы от этого никто не свободен. Другое дело, что мы делаем с этими обидами. И когда человек нам какое-то зло причиняет, мы начинаем об этом размышлять. И что происходит, если ты просто размышляешь и ничего с этим не делаешь? Это приводит к тому, что твое сердце начинает этой обидой наполняться, это начинает выражаться через наши уста и в итоге через наши поступки. Мы начинаем мстить этому человеку. Ну, конечно, мы как христиане не будем там, может быть, кровную месть устраивать, да, то есть какие-то есть у нас ограничения, но мы, христиане, люди хитрые. Мы начинаем мстить в рамках, так скажем, чтобы это было как бы благопристойно. То есть мы можем молчалку играть с человеком, да, как-то его изолировать, мы можем еще ему что-то такое сделать. И вроде бы не придерешься, не скажешь, что ты там ему, там, не знаю, в лицо ударил, да, то есть так, нехорошо, так нельзя, да. Но мы можем устроить такое, чтобы он понял, что он такое сделал с нами. Да? И на самом деле это тоже месть. И вопрос: но когда мы так поступаем, нам от этого что, становится лучше? Наше сердце прям светлое становится, прям чистое, и Бог смотрит на нас и говорит: молодец, классно отомстил. Надо же, какую изощренную месть у тебя ты как бы придумал, да? То есть вряд ли нас Бог за это хвалит. Мы понимаем, что однозначно не хвалит, и, соответственно, ничего хорошего самим себе мы не делаем, когда мы находимся в непрощении. На кого мы можем обижаться? Ну, естественно, на человека, который нас обидел, на обидчика. Также можно обидеться на Бога. Почему? Господь, как ты мог допустить эту ситуацию в мою жизнь? Ну, конечно же, раз что-то произошло, значит, Бог допустил, и можно на него обидеться. Вот, есть как бы альтернативная реакция на это, да, то есть раз Бог допустил, значит, я могу это перенести, Бог не дает испытания сверхмер, значит, даст и благодать выйти, да. Но это как бы позитивно. А можно в негатив? Ты меня, значит, ты допустил, как ты мог, все, я на тебя обиделся, ушел из церкви. Можно обижаться также на себя. Эш, каким я лопухом был. Этого человека так себе приблизил, а он не понимает ли нож в сердце, да, вот такой поступок со мной совершил. И ты себя еще начинаешь ругать за то, что как бы попал в такую ситуацию. Но в итоге одно и то же, одинаковый итог. Мы начинаем об этом все время думать. Ты кубатуришь внутри себя вот это, и в итоге твое сердце наполняется этой тьмой. То есть была небольшая обида, но за счет того, что мы начинаем ее раскручивать, она разрастается, наполняет все сердце. И что интересно, происходит то, о чем мы с вами говорили. Это, так скажем, темнота начинает распространяться по всему нашему телу. И эта тьма начинает влиять на наше тело, и мы, к сожалению, начинаем заболевать. Потому что если с обидой не разобраться, она приносит болезни в наше тело. Вот. И в итоге самое страшное происходит, что помимо болезней, если с этим дальше не разбираться, мы даже можем в ад с вами пойти за то, что не прощаем. И у нас есть для этого классическое место писания, которое обычно на эту тему приводим, когда Иисус говорил притчу о том, что одному человеку господин простил многое, да, а тот потом своего друга не простил за более меньший долг. Матфея, 18 глава, 32-35 стихи. Тогда государь его призывает и говорит ему: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе. Почему? Потому что ты упросил меня». Вот здесь вот очень важно, что здесь точно очень показывается, что почему этот господин, ну, мы понимаем, что это Бог, нас простил. Не потому, что мы заслужили это как-то прощение, да, может быть, как-то искупили свою вину. Нет, Бог нас простил только потому, что мы его упросили. Мы попросили о прощении, Бог нас простил. Мы ничего не сделали для нашего прощения. Мы не искупили свою вину, мы не исправили и даже еще не успели исправиться. Мы просто попросили прощения, и Бог уже за эти слова нас простил. А в том примере, который в Библии, мы даже видим, что человек даже и не изменился. И тем не менее Бог его простил заранее. Сначала простил, потом ждет изменения. Да? А мы часто ждем, что сначала изменись, а потом я уже посмотрю, как тебя простить. Я должен увидеть плоды покаяния, чтобы простить. а ты ж, паразит такой, не изменился, чего я тебе буду прощать-то, да? Вот, ну извините, Господь с нами так не поступает. Даже этого негодного раба он сначала простил, даже видел, то есть Бог видит наше сердце и все равно прощает, да? Вот, и нам нужно с Бога брать пример в этом. И дальше, не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга, то есть навсегда. Долгу там мы помним, что был, который невозможно отдать. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, это уже Иисус для самых непонятливых говорит, да? Если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Друзья, здесь Иисус говорит, наверное, одни из самых жестких слов для христиан, для своих детей. Что, ребята, есть вещи, которые для вот, детей Божьих вот, просто невозможны, несовместимы с жизнью. Нам нельзя не прощать. Мы должны прощать, что бы нам ни сделали. Потому что строго Иисус говорит, вот какие-то вещи там ты можешь и в этой сфере где-то накосячить, и здесь, да. Но если ты вот в непрощении живешь, это вот прям самое страшное, что мы можем для себя позволить. Там, ну, нам нужно освободить свое сердце, иначе и Бог нас не простит. И знаете, вот так самое обидное – ходить всю жизнь в церковь, а потом пойти в ад. Да, просто потому, что ты на кого-то затаил зуб и никак не хочешь простить. Другое есть место Писания. Матфея 5:8. Тоже Матфея. «Блаженные чистые сердцем». Почему они блаженны? Почему они счастливы? «Ибо они Богу узрят». Друзья, если наоборот – сердце будет не во тьме, а чистое, мы узрим Бога. Ну, не самая ли лучшая мотивация, которая может быть, да? Хранить сердце в чистоте, потому что если сердце наше окажется чистым, мы увидим Бога. Это самое лучшее, о чем только можно мечтать, друзья. Поэтому у нас есть стимул сердце хранить чистым. Но давайте быть честными, что бывает так, что мы понимаем, что внутри сердца нашего что-то есть, и, собственно, нам надо как-то от этого избавляться, да, где-то обида, где-то, может быть, какая-то злоба попала, то есть мы не только об обиде говорим, вот сегодня, сейчас, может быть, кто-то в страхе, кто-то в осуждении, кто-то в чувстве вины, и ты чувствуешь, что какой-то груз на сердце есть от того, той информации, которую ты сейчас получаешь изнутри, да, и этот груз на сердце, он, опять же, не приводит тебя, что оно у тебя становится светлым и чистым, да, то есть... Ты понимаешь, что начинаются какие-то процессы, которые его гложат, и ты наполняешься тьмой, даже вроде бы сам ничего плохого и не делал. Итак, что же делать, чтобы освободить свое сердце от этих вот различных обид, злобы, страха и так далее? Первое, что можно сделать, такое самое простое, это выговорить обидчику. Если тебя кто-то обидел, надо просто с ним поговорить. Матфея, вот какой у нас замечательный евангелист Матфей, все по этой теме сказал. Матфея 18 глава, 15 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушать тебя, то приобрел ты брата своего». И вы знаете, часто достаточно просто подойти к обидчику и сказать, «Слушай, ты меня обидел так и так». Кстати, интересно, что даже вот это вот выговаривание обидчику очень важно делать правильным способом. Потому что пока ты выговариваешь, ты можешь сам обидеть больше, чем он тебя обидел. Да? Очень важно, как я это делаю. Да? То есть даже если ты считаешь себя правым. И лучше всего не начинать с обвинений. «Ах ты, такой-то, такой-то, сякой-то, ты меня обидел». Вряд ли это приведет к миру. Да? Вот. То есть нужно просто человеку рассказать. «Ты знаешь, я так себя почувствовал, я рассказываешь о своих чувствах». То есть что тебе стало больно? Ты о своих чувствах рассказываешь. Знаешь, когда ты сказал такие слова, «мне стало больно». И тогда человек не чувствует, что ты на него наезжаешь, да? Он чувствует, что, а, вот что ты чувствовал, я как бы даже не подумал. И может так получиться, что человек действительно не со зла что-то где-то ляпнул, какое-то словечко, а тебя задело, да? А он и не хотел тебе зла, у него может быть привычка там так выражаться. И когда он слышит эти вещи от тебя, возможно, получится так, что он скажет, слушай, извини, я даже как-то не подумал в эту сторону, что у тебя там, оказывается, это была больная мозоль, я на нее наступил, я как бы просто все наступаю на ноги, но не думаю, что кто-то так реагирует. То есть, и он извиняется, например, и тебе от этого хорошо. Но, друзья, если все было так просто, не надо было бы на эту тему проповедовать, правда? Потому что эти вещи происходят очень редко. И даже в Библии написано. Но если тебя не послушать, то как бы даже Иисус понимает, что многие люди, как бы им хоть трынь трава, ты вроде ему говоришь, что ты меня задел, а ему как бы, ну, как бы бывает, сам виноват. Вот. То есть даже Иисус говорит, что что должен делать дальше. Но, друзья, это работает с кем, во-первых? С братьями и сестрами. Почему? Потому что у них такие же ценности, как у нас. Да? У них тоже страх Божий есть. надеемся на это, да? Они, там у них тоже есть какой-то авторитет в виде пастора или еще кого-то, кто может на них повлиять. Но, друзья, мы видим, что даже среди братьев часто человек включает защиту и как бы не собирается извиняться. Что уж ожидать, если нас обижают язычники, люди неверующие? У них вообще нет этих принципов у большинства, да? Поэтому мы этим методом пользуемся, но больше, давайте так скажем, больше как чудо воспринимаем. О, надо же, как здорово, таким простым способом мы все вопросы разрешили, да? Ну, на него сильно не надеемся, но это стоит сделать. И знаете, вот что? А дальше стоит сделать, если ты это сделал, не ожидая, что человек поменяется. Вот главная наша ошибка, о которой я уже говорил, что мы ожидаем, что я вот сейчас человеку скажу, и он сразу изменится. Он сразу покается, там, не знаю, будет ползать передо мной на коленях и говорит, я шакал и паршивый, детский сад ограбил. Друзья, ну, это есть такие, конечно, люди, ну, просто тебе повезло. Но на самом деле, знаете, вот это может быть раз-два случится в нашей жизни, но мы через такие вещи не вырастем. Потому что если мы человеку выговариваем, он сразу кается, а где нам тренироваться в прощении? Это не тренировка, это больше какая-то такая духовная халява, можно сказать, да? А тренировка идет дальше. Если человек не кается, то что делать? И знаете, вот если человек не кается, это его проблема. А моя проблема, если я на него обижаюсь. От того, что он что-то сделал не то и не кается, Бог с ним разберется. А я еще при этом судить его не должен, да? Не суди, да не судим будешь. И Бог говорит, мне отмщение я воздам, Бог не будет разбираться. Но вот если я позволяю себе обидеться на него, то уже со мной Бог разбираться будет. И получается, здрасте, приехали, да? Мало того, что мне делали, сделали зло, так мне еще и Бог начинает со мной разбираться. Почему? Потому что я это зло начинаю в сердце хранить и не хочу с ним расстаться. Я хочу, чтобы оно осталось. Я хочу кубатурить его в разуме, думать об этом, да как же он посмел, да как же он мог, и я ему там со всем сердцем. И на самом деле, так скажем, смысл в том, что нам нравится этим заниматься. Плоти нравится вот это вот все ворошить. Да как же он мог подумать, да как же он мог так сделать, да как же он мог так поступить. Почему? Потому что через эти мысли ты себя начинаешь уговаривать, я же бы так не поступил с ним. Я аж так ни с кем не поступаю. Я хороший, он плохой, я лучше его. Понимаете? И на самом деле это такая скрытая гордыня. Вот, казалось бы, ни на чем, и мы обнаружим, ух ты, оказывается, что в нашем сердечке-то бывает. От этого же надо избавляться, и хорошо, когда мы это замечаем, Господь нам на это показывает, и мы такие, понял, Господь, есть еще чем разбираться в сердце, очисти меня, пожалуйста. И для этого у нас есть исповедь. Нам нужно излить свое сердце, чтобы освободить его от этого мусора, который в него попал. Это может быть информационный мусор, мусор в виде обиды. И мы на исповеди выговариваем, чем наполнено наше сердце, либо священнику, может быть, наставнику, лидеру домашней группы, можно даже брату любому, да, выговорить. И когда ты исповедовался, ты выговорил, фактически это человек как мусорная корзина. И ты весь мусор на него вылил, и тебе от этого хорошо. И, друзья, вопрос, а хорошо, а на кого тогда лучше всего изливать этот мусор? Да? То есть, знаете, это зависит от того, что за мусор ты собираешься вылить. Потому что от степени, так скажем, его противности и грязноты зависит от того, а готов ли человек твой мусор принять. Вот знаете, вот если на примере просто обычного, например, если я палец порезал, то я могу подорожник приложить, ну и ладно. Или лейкопластырем заклеить, да? Но я, если палец не порезал, а отрезал, извините, я не пойду к любому брату, да? Я пойду к профессиональному хирургу, скажу, пришей, пожалуйста. Вот, то есть мне хочется, чтобы мне профессионал помог, а не просто кто меня сильно любит и хочет чем-то помочь. Понимаете, да? Вот, поэтому если ты понимаешь, что мусор такой приличный, ну, лучше пожалеть обычного брата, пойти к пастору, да, потому что пастор способен, у него есть благодать переработать вот этот мусор. Вот, потому что не каждый на самом деле готов вынести. И почему я это говорю? Потому что есть тут тоже определенное действие, которое дальше мы должны с вами делать. Мы должны быть способны, ну, то есть если я, например, в качестве брата оказался, кому этот мусор изливают, я должен понимать, что дальше это не все. Да, я помог человеку, я его выслушал, он на меня излил свое сердце, да, всю эту гадость вылил, а дальше-то что? А дальше я должен эту гадость, этот мусор передать Иисусу. Иначе, получается, я ее, этот гадость, мусор несу, и в моем сердце теперь еще его грехи. Мало мне своих, да? И знаете, я вот тоже вот такую вот ошибку однажды совершил. Мне казалось, что я готов выслушать любую, чтобы человек не рассказал, любую жесть. Потому что, у меня уже опыт за плечами, я уже и в психиатрической больнице был, и много лет пастором был. А, психиатрическая больница, уточню, кто не в курсе, в смысле, не лежал, а лечил, да? Ну ладно. Вот. И казалось бы, я натренирован, говори мне любую жесть, я хорошая мусорка. Лей. И знаете, человек вылил. И я удивился, так скажем. Я был шокирован, потому что я не ожидал, что этот человек может вылить такого размера мусора, настолько зловонного, да? И вы знаете, что получилось? Я ошарашенный, и я продолжил в этом ходить. И потом я встречал этого человека, и мне трудно было ему улыбаться, с ним здороваться, да? Почему? Потому что я начинал думать, да как он такое вообще мог сделать в своей жизни? И потом я осознал, а чего я делаю? Я ж мусор оставил себе. Я грех этого человека понес на себе, то есть я стал играть в Иисуса. А разве я Иисус? Разве я способен нести грехи чужие? Я свои-то не хочу нести. И когда я понял, что я натворил, я покаялся и говорю: Господь, прости, я тут, понимаете ли, еще судью тут выпал. Ты этого человека простил после исповеди, а я, понимаете ли, еще подумаю, как он мог? Да кто я такой вообще, чтобы не прощать кого-то? Если Бог простил, я-то кто? Да и вообще в этой ситуации я просто почтальон. Мне дали посылку, эту мусорку, да, я должен просто ее передать Иисусу, пожалуйста, тебе тут передали. Все, моя функция на этом закончилась. И я после этого должен вообще все это забыть, стереть из памяти и любить брата и сестру, как будто они ничего не совершали. Аминь. Потому что Бог так делает. Мы тем более не можем делать по-другому. Поэтому, если такое произошло, что кому-то из вас исповедовались, не забудьте это потом сказать: Иисус, пожалуйста, тебе то, что передали, освободи мое сердце от этого, я не хочу об этом думать, мыслить, вообще хочу это забыть, потому что я просто почтальон, я просто передал посылку тебе. Аминь? Аминь. Это важно сделать, потому что мы даже такие вроде бы хорошие вещи делаем и можем, к сожалению, наполнить свое сердце негативом, даже, казалось бы, служа своим братьям и сестрам. Поэтому очень важно передать то, что не наше. Следующий момент. Это такое, знаете, то, что можно использовать достаточно редко, может быть, не всем надо, но бывает очень-очень надо и очень может пригодиться. Почему? Когда ты, например, нет возможности исповедоваться, нет человека, или ты как-то не можешь довериться, может быть, даже пастору не можешь что-то открыть. Бывают такие очень редкие вещи. И тогда есть для таких моментов лайфхак. Я называю его «вопль к Богу». Я его проверил на себе, увидел, что он работает. Я его однажды посоветовал своему другу, он проверил, перезвонил, говорит: слушай, фишка работает. Поэтому я позволю себе поделиться с вами, может быть, кто-то тоже возьмет на вооружение. Итак, если у нас не получается по какой-то причине исповедоваться человеку, то можно, выехать куда-нибудь в лес, куда-нибудь на природу, где тебя никто не слышит. Если на крайняк у тебя там нет возможности в лес, у тебя есть подушка, чтобы там соседи не пугали, да? И ты в эту подушку или в лесу просто приходишь и начинаешь: Господь, и орешь, и выговариваешь Иисусу все, что накипело. Да как он посмел? И ты говоришь: этот человек меня обидел, он такой, он сякой, Господь. И ты это выговариваешь, и потом: Господь, как ты допустил до меня я на тебя тоже обиделся. И все, что накипело, ты просто орешь к Богу. Орешь, как ненормальный, и все выговариваешь, какие слова тебе придут на голову, все выговариваешь. Все. После этого начинаешь уже каяться в тех словах, которые ты сказал. Чтобы тоже этот вопрос закрыть. И просишь: Господь, освободи мое сердце от этого всего безобразия. Ты увидишь, что во как работает. Попробуй, не веришь, попробуй, работает однозначно. Естественно, не обязательно до этого доводить, потому что у нас есть братья и сестры, которые могут послужить этой мусоркой, поэтому используй все возможности. Но этот метод очень работает, когда по какой-то причине не получается. Ты почувствуешь себя свободным. Потому что Иисус пришел отпустить измученных на свободу. Мы можем быть измучены в сердце, особенно сейчас, когда весь мир пытается заставить нас чувствовать себя виноватыми, вызвать в нас чувство стыда за спецоперацию на Украине. мы уже виноваты просто потому, что мы русские, как выясняется, да? И, похоже, простить нас могут только тогда, если мы предадим свою родину и будем всем ботинки целовать. Но, друзья, как бы кто так думает о нас, наверное, нас не понимает, потому что это не про нас. Мы знаем, что кто так действует, кто обвинитель братьев и кто клеветник. Интересно, что вот сейчас очень четко видно, что нас пытаются обвинить через клевету. Делаются определенные фейки, видеоролики всякие, да, забрасываются в интернет, мы их смотрим, верим в клевету, через это чувствуем чувство вины. Дьявол говорит, то, что надо, есть. Теперь у них нет дерзновения что-то делать, потому что они в чувстве вины пребывают. То есть мы видим тактику дьявола. Но, во-первых, мы понимаем, чья это тактика, что Бог так не поступает, да? Через клевету он нас никогда не обличает. Бог приходит к нам и говорит нам о наших грехах. То есть Бог не спрашивает никогда с нас за чужие грехи. А во-вторых, мы не вчера родились и уже понимаем, где грех, а где суды Божии. У нас есть способность различать. Поэтому давайте не будем на себя навешивать то, что пытается дьявол на нас навесить. Следующий момент. Как еще можно освободить свое сердце и очиститься от той грязи, которая в него попала? Евангелие или Слово Божие? И знаете, вот тоже, когда вот начались все эти моменты, началась спецоперация, посыпались ролики в интернете. И я вот тоже насмотрелся, начитался всяких новостей. И вот вроде бы, как бы логика-то я понимаю, там причинно-следственные связи, да? Но все равно вот какое-то на сердце такое вот какая-то тяжесть образовалась и груз. Ну, может быть, многие из вас меня поймут, да? Как будто камень внутри себя. То есть вроде бы ты как бы понимаешь что-то, ну, как бы, вроде все понимаешь, да? А камень есть. Потому что ты это наслушался, ты этим пропитался, и информация, она никуда не девается. У нас нет просто естественного способа, когда она выходит. Да? То есть она будет лежать, пока мы ее что-то с ней не сделаем. И что получилось интересно, что я вот тут на молитве рассказывал, кто уже, может быть, был на молитвенном служении, когда я вел, слышал эту историю. Вот посреди этих событий, вот я чувствую кирпич этот сердце. И как-то пастор Геннадий звонит, говорит, слушай, Михаил, тут хочет нам гость подъехать, пастор один из Кореи, посмотреть, какое мы здание построили. Я думаю, ну ладно, покажем. Вот, и приезжает гость, уважаемый человек, ну мы его первый раз видим, не знаем, кто он такой. И он говорит, о, классно, здание построили, молодцы, как у вас красиво, как у вас хорошо. Кстати, да, в дополнение к тем словам, которые Сергей говорил. И он говорит, а можно я вам расскажу Евангелие? Ну, мы такие с пастором Геннадием, как бы, ну, хорошо. Хотя, думаю, ну, как бы, вроде как мы сказали, что мы пасторы-то, да? Ну, ладно, вроде уж слышали и не раз другим рассказом, ну, может быть, что не знаем. Вот, ну, пойдемте, сели в пасторский, вот нам рассказ. Ну, думаем, сейчас минут 5 расскажет, как бы, ну, и успокоится. А он нет, 5, 10, 20. Я уже сижу так, с пастором переглядываемся, думаю, ну, может быть, на улицу выйти, там, неверующего поймать, ему все это рассказать, ему, может быть, полезно будет. А он просто чистый Евангелие льет и льет. Я уже как Господь, ну не то, что там за что, да, ну как бы, ну как бы хочется понять, зачем хотя бы, да. И проходит 30 минут, 40, час, а его не остановить. Ну как бы, ладно, мы русские люди терпеливые, надо уважение гостю проявить. И вот, короче, все это выслушиваем. И он как бы закончил, спасибо, ушел. Ну пожалуйста, а что приходил-то? И знаете, я вот думаю, Господь, зачем все это было? Я что, в Евангелии не знаю? А потом обнаружил, упа, а куда кирпич делся из моего сердца? А куда тяжесть делась? А что произошло-то? А я чувствую себя счастливым, свободным и чистым сердцем. Я просто слушал обычное Евангелие, которое я 100 раз слышал. Как бы, да, я все знаю, ничего нового мне не рассказал. Даже проще, чем обычно я рассказываю. Да? То есть все рассказал, думаю, а мне полегчало, а мне хорошо. Я ничего не делал. Просто Слово Божие лилось в меня, и оно вытеснило всю ту гадость, которая во мне в сердце была. И я почувствовал свободу. Как Слово Божье может уничтожить всю эту гадость? И смотрите, что такое Евангелие переводится как «благая весть» или «хорошая новость». Если ты наглотался злых новостей, то лучшее лекарство – это поесть хороших новостей, хорошую новость. Это Евангелие. То есть Слово Божье лучше всего уничтожает всю ту, ну, весь тот мусор, который информационно мы в себя, к сожалению, пропускаем. И Евангелие нам нужно не только для спасения. Евангелие, да, то есть жизнь, Ева от слова жизнь. Евангелие несет жизнь. Если мы хотим, чтобы у нас внутри нас была жизнь, нам нужно питаться словами жизни, а не смерти. Странно удивляться, что ты насмотрелся слов и информации смерти, и потом в тебе жизнь. Это по нашим лицам на молитву, которые приходили, видно было, да, что вот точно все не светятся. Да? Почему? Потому что мы насмотрелись информации негативной, и, конечно, как после этого молиться? То есть это не улучшает нашу молитву, только ухудшает. Что происходит, когда мы вечерю принимаем, друзья? Это тоже такой духовный процесс. Кровь Иисуса наполняет наше сердце. Да, и тоже сердце его, так скажем, духовно качает и распространяет по всему нашему телу. Поэтому мы через кровь Иисуса исцеляемся. Да, то есть оно исцеляет наше тело. Вот смотрите, негативная информация, обида, мы распространяем по всему телу, оно приносит болезни. А наоборот, Слово Божие исцеление приносит. Да, кровь Христа также распространяется и приносит исцеление. И вот интересно, чтобы, например, то есть такое можно сказать, что оно очищает нашу кровь. Вот, например, чтобы алкоголика вывести из запоя, да, то есть, ну, кто когда-то проходил это, понимает, что, ну, когда он в запое, очень трудно ему что-то говорить, да, то есть сначала надо освободиться от всех химических веществ, которые в крови, потому что они ему просто не дают даже мыслить здраво, да, то есть ему нужно очистить кровь свою, вот. Но когда кровь очищена, то... То есть одной капельницы здесь не поможешь, да, потому что кровь очищена, ему вроде уже не хочется все это делать, но через какое-то время он опять падает в алкоголизм, да, опять уходит в запой. И вот так же кровь Христа, она как бы очищает все наше тело духовное и физическое тоже, да, но это одна часть, которую Бог за нас сделал, нам нужно только принять. А вторая часть, нам нужно мышление обновлять, как тому алкогольку, да, а это уже происходит через Слово Божие. То есть нам нужно принимать кровь Христа, нам нужно принимать Слово Божие. Через все это мы очищаемся, и в том числе и наше сердце, и все тело, и физическое, и духовное. Нам нужно и то, и другое. Нужно менять мышление. Еще одна мысль очень важная. Не возвращай выброшенный мусор в сердце. Вот это вот интересно. Мы такие веселые с вами люди, друзья. Вот мы вроде покаемся, освободимся, потом какие-то воспоминания нахлынут, и мы раз, и смотрим, опять я уже в том же. Вот только что был на собрании, все хорошо, после молитвы вышел, и чем я занимаюсь? Опять раз, залез в интернет, и опять... И думаю, да что ж такое, опять то же самое, опять кирпич. Друзья, ну это уже наша, так скажем, забота смотреть, чтобы не возвращался прежний мусор, который мы выбросили, обратно. Но это сражение. Почему? Потому что дьявол, он уже один раз дорожку протоптал в наше сердце, и он обычно по накатанной. Зачем ему ногу топтать? Он уже знает подход к нам, да? И он начинает опять. Ну смотри-ка, а человек-то не изменился. А все так же наступает тебе на мозоль. Ну, сейчас-то ты уже можешь не прощать. Вспоминаем Петра, да? А сколько можно простить? Может быть, 7 раз? Смотри, какой молодец. 7 раз простил Иисус. Смотри, я крутой, да? Ты тут сразу Иисус обрубил. Не-не, бесконечно будешь прощать. То есть вот сколько будет наступать на мозоль, столько будешь прощать. Поэтому у нас нет этой возможности, на самом деле, сказать, ну все, я как бы уже старался, прощал, а теперь нет. То есть дьявол от нас не отстанет, если увидит, что мы готовы за что-то зацепиться, чтобы мусор обратно в сердце засунуть. Пришли воспоминания, а опять нахлынули чувства, ты можешь сказать, стоп, стоять, я с этим уже разобрался, я это уже Иисусу отдал, я это уже исповедал, я уже это на крест отдал Иисусу, я не собираюсь опять это кубатурить. Мне есть чем заняться, и ты сразу должен пресекать эти мысли, потому что они будут возвращаться. И вот здесь обычно не все дорабатывают, и из-за этого опять попадают в старую канаву. И что, и как называет Иисус эти вещи? Что свинья... вымытая, опять идет в грязи валяться. Друзья, ну кому он это говорит-то? Да нам с вами. Я уж не буду про пса говорить, куда он там возвращается, да? Ну неужели нам хочется быть свиньей? Нет, я хочу быть овцой. А овца этим не занимается, да? То есть я хочу быть овцой. Вот, свинью я не хочу. Поэтому мы не должны возвращаться в прошлые обиды, не возвращаться в прошлую нам злобу или вот эти вот информации негативные, которые мы питались. Следующее. Мы должны охранять свое сердце. О чем, собственно, и речь сегодня должна, ну, мое основное послание. Святитель Феофан Затворник сказал такую мысль, мне очень она понравилась. Читайте, ну, вот сейчас будет тоже текст. «Устрой у входа сердца шлагбаум и приставь к нему строгую стражу. Всякого подходящего помысл, чувство, желание спрашивай, свой или чужой? Чужих гони без жалости и будь неумолим. Как здорово сказано, друзья, какой хороший образ. То есть нам нужно пограничника поставить перед своим сердцем. Вы знаете, вот нам не нужно все подряд смотреть, и вот, потому что сейчас интернет, новости, напичканы, ну, столько информации, столько мусора там, столько ложной информации, столько фейков. Вот мы разве должны быть специалистами в грехе, во зле, в фейках? Этим мы, что ли, должны наполнять свое сердце? Библия говорит, что мы должны быть вообще дурачки на это. Дурачки на зло, как голуби. Летаешь и в зле вообще ничего не понимаешь. Ты не должен быть экспертом. Ты должен быть на зло дурачок. А на что умным? На добро. Оказалось бы, а что там умного в добре-то? Нет, извините. Тебе, например, нужно сделать добро, там деньги распределить каким-то нуждающимся. Да? И ты должен сидеть и думать, так, а кому сколько? А кому продукты лучше дать? А этому лучше не продукты. Ему лучше удочку. Он рыбку поймает, да еще другим накормит, да? А его будут про. И ты должен понять, кому чего, кому в чем помочь. Тут сидеть надо и размышлять, на самом деле, как-то еще искать Божье водительство. А на зло мы должны быть такими лопушками. Что? Где? А я и не слышал эту новость. Как ты не слышал? Ты не смотрел этот ролик? Не, не смотрел. Ты не знаешь такое, там вот этот такой блогер есть? Нет, не знаю. Какая ты серость? Ну, как бы, наверное, тебе это придаст благодати, что ты все это посмотрел и во всем разбираешься. Ты прям светишься Божьим светом, из тебя Евангелие течет, и людям приятно быть с тобой компанией, потому что что ни слово, то добродетель, что ни слово, то вдохновляюще, да? Друзья, когда мы наполняемся тьмой, этими роликами всякими, этой информацией, мы светлее от этого не становимся. Пользы это к нам никакой не приносит, поэтому зачем быть в этом профессионалами? Тем более, когда мы заранее знаем, что там очень много лжи, и попробуй разберись. Вот попробуй разберись, что ложь, а что правда. Сейчас уже профессионал даже смотрит на определенные ролики и говорит, слушайте, он действительно так качественно сделано, что вот мы вот с первого раза-то не можем разобраться. Потому что сейчас можно сделать такой монтаж, что все. И ты на самом деле просто выбираешь из фейков, в какую ложь тебе приятнее верить. Многие за нее цепляются, а я видел такие ролики, все, я теперь в них верю. И ты ему пытаешься здравым смыслом. Ну смотри, вот здравый смысл показывает, что это неправда. Но человек уже вцепился, не отпущу, мое. Но мы так вцепиться можем, друзья, только в истину, а истинное Слово Божие. А все остальное под вопросом. Поэтому вот в Библии как написано реагировать, здесь все это что-то написано. Ну, например, в Библии написано «царя чтите». Хорошая мысль, о которой стоит подумать. Дальше. Разум. Храни разум не означает, что и хранить сердце не означает, что не пускать ничего, оставить пустым. Да? То есть мы не можем просто не пускать плохую информацию и просто вот сидеть и вообще ничего не знать. То есть мы должны наполнять сердце не негативом, а позитивом. Да? Иначе помним, как что семь злейших придут, да, если просто пустое место. И нам нужно, если слово, которое попадает в сердце, хранить его. Вот, например, мы приходим каждый раз в воскресенье на проповедь, какое-то слово, ты понимаешь, о, мое. И его складываем в сердце. Вот вспомните, вот Мария, да, в Луки 2:19. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. То есть она какое-то слово об Иисусе поймала, например, поняла, что это что-то важное. Может быть, даже до конца еще не осознала, да, но она положила в сердце, потому что понимает, это от Бога, я еще пока не разобралась, что и как, но я его сохраню, в свободное время поразмышляю над ним, да, и, может быть, сейчас я пока не понимаю, но лет через 10 я пойму, о чем это было. И так получилось, да, какие-то вещи она понимала уже в процессе. И вот так мы с вами, что-то ты бывает на проповеди схватишь и понимаешь, это мне надо. Я еще до конца не понял, что этот проповедник витиевато имел в виду, но вот из всего витиеватости вот это я должен схватить. А дома поразмышляю и перейду уже на нормальный русский, что он имел в виду. И знаете, вот когда нас обижают, мы легко кубатурим, да? Ты начинаешь эти мысли разгонять. Да как же так, и вот ты начинаешь кубатурить. Друзья, вот эту бы энергию, да в мирное русло. Вот нам бы так кубатурить над словом, которое мы получаем где-то в воскресенье или читаем Библию, да? Чтобы ты в течение дня кубатурил. Надо же, какое слово, да, как я поразмышляю. Я еще не до конца его понял. Друзья, нам нужно вот энергию в это, а не то размышлять, кто где выстрелил или где кто кого обидел. Сегодня нам можно разум утопить в потоке информации. Причем в большинстве из них лживые. Поэтому нам нужно, знаете, вот где-то себе ребенка включать. Вот помните, когда мы в детстве, к нам подбегал какой-нибудь ребенок и говорил: «Слушай, я смотрел такой мультик или там киношку, и хочешь, тебе расскажу про что?» И ты понял, что хочу посмотреть, но не хочешь от него услышать про что, потому что уже смотреть неинтересно, да? Что ты делал в этот момент? Помню? То есть он начинает тебя: «Не, все равно расскажу», а ты говоришь: «Я не слушаю». То есть потому что тебе интересно самому посмотреть. Ты не хочешь заранее знать конец. Да, чем киношка кончится. Вот, друзья, вот мы можем активно, оказывается, защищать свой разум от информации, когда хотим, ну, как бы кайф получить от просмотра киношки. Вот удовольствие от того, что наше сердце будет чистым, оно еще важнее. Поэтому от какой-то информации мы можем тоже ушки-то закрыть и не хочу слушать. Слушай, знаешь, какую свежую сплетню расскажу? Знать не хочу. Потому что ты сейчас выльешь мусор, тебе полегчало, а мне еще куда-то это носить и вообще как бы я не собираюсь этим заниматься. Да? Потому что это все равно тоже процесс неприятный, вот это вот перекладывание мусора. Поэтому сплетни, какие-то ролики и так далее лучше раз лишний раз не смотреть. Недавно я тут скачал сериал, думал, ну вот надо что-то с женой посмотреть, интересно. И вот смотрю прям, знаете, вот, ну ты все равно как бы пытаешься отсеять, да, сразу, чтобы не все подряд смотреть. Так, актер, ну, из моих любимых, в плохих фильмах не снимает. Отзывы все классные, все положительные, захватывающий сюжет. Думаю, ну то, что надо. Вот, садимся смотреть, первые 15 минут угадал. Классно, интересно, захватывающе. Про то, что люблю, тема там такая, ну как бы без всяких, ну, нейтральная, все. Вот, начинаем смотреть, через 30 минут полезли какие-то вампиры. Да что ж такое, кровище потекла, да что ж такое. То есть ничто не предвещало вообще, то есть фильм вообще про другое. То есть нигде не написано, что фильм ужасов. Нет, там историческое кино, там думаешь, да что ж такое-то. И полез. А ты знаешь, а ты уже сюжетом как бы захвачен. Тебе же интересно, чем кончится. Ну как бы полчаса ты смотрел, все нормально было. То есть тебе уже как-то интересна жизнь героя, ну хотя бы одну серию до конца досмотреть. Вот. Ну ты понимаешь, что я, конечно, могу продолжить это смотреть, но... К чему? То есть, а для чего тот, кто это создавал? Чтобы я сейчас через просмотр этих кровищей всякой, мое сердце ожесточилось. Да? Я понимаю, ну, конечно, уже очень хочется досмотреть, но вред от этого будет больше, чем удовольствие, которое я получу. И вот надо в себе найти силы вырубить гадость, когда ты понимаешь, что это гадость. Да? Потому что на самом деле потом с этим бороться гораздо сложнее. Ну, всегда найдешь, чем другим занять свой разум, но от этого никакого пользы не будет. То же самое с просмотром боевых действий, где показывают трупы людей, оторванные конечности и так далее. Зачем нам на это смотреть, друзья? Какая от этого польза, от этих подробностей, что происходит на войне? Да? Какая польза? Все, что нам нужно знать, это уже наступил мир или нет? Потому что мы тогда знаем, надо продолжать за это молиться или как бы уже можно переключиться на что-то другое. Подробности нам не нужны. Мы и так все понимаем, что война – это ничего хорошего, что люди гибнут, кто-то травмируется, кто-то инвалидом становится, дети сиротами. То есть ничего хорошего в войне никогда нет. Но нам подробности эти знать не обязательно, потому что они ни к чему положительному не приводят. И вот здесь вот, наверное, оптимально, вот как было во время Великой Отечественной войны. Как люди узнавали вообще, что происходит? Радио звучало, сводки с фронтов, и там тебе четко за пару минут, да, этот город освобожден, этот город захвачен, и ты понимаешь, ага, здесь уже все хорошо, за этот молюсь. Да, все. То есть короткой информации тебе достаточно для молитвы, а вот подробности тебе никак твою молитву не улучшат, но они ухудшат. Почему? Потому что когда ты смотришь, где кровь, где это, где скорбь, люди плачут, твое сердце начинает ожесточаться. Что в тебе рождается? Желание молиться? Нет, обычно желание отомстить. Да как же можно? Да где мой там автомат и так далее? То есть вот к этому это все ведет, да? Но не к тому, что твоя молитва улучшается. Поэтому нам нужно поставить фильтры и фильтровать то, что мы смотрим. Мало того, что большая часть таких видео – это фейки. И как ты можешь определить, где истина, где ложь? Ну как? Да никто из нас не может, потому что уже профессионалы даже с трудом могут отличить, а мы не профессионалы. Ты что, каждый раз монтируешь видео, понимаешь, что это такое, как увидеть смонтированный ролик? Это сейчас делается так качественно, что ты не определишь. Истина только одна, Слово Божие. Только на это можно положиться. В эту же, так скажем, кучу мусора можно отнести компьютерные игры, где нужно убивать людей. последний отобрал. А как же мне расслабиться, когда я прихожу уставший с работы? Ну, только через World of Tanks, как там называется, да? А как еще-то, друзья, а как мне еще, ну, там, сил набраться перед следующим днем? А теперь задумайся, чтобы тебе расслабиться, отдохнуть, набраться сил, тебе обязательно надо кого-то убить. Ну, как бы, все нормально с твоим сердцем? Ну, как бы, так проанализирую просто. Вот. То есть, меня вдохновляет, меня придает силы, когда я мочу других людей в игре. И вот кровище летит, и мне от этого хорошо. Я после этого с новыми силами иду на работу. С чистым сердцем, Богу узрю. Ну, друзья, ну, думайте, что хотите. Я не верю, что это не влияет на наше сердце. Я не верю, что это не влияет. Вот. То есть это влияет. И знаете, еще также информация, она как наркотик. Вот подсаживаешься на просмотр каких-то новостей, роликов, и уже не можешь остановиться. Ты хочешь и дальше их смотреть, и так далее. Поэтому ничего, вот кроме негатива, это нам не приходит, не приводит. Вот. Надо наполнять свое сердце словами жизни, а не новостями о смерти. Еще один момент. Сегодня, ладно того, что ты сам залазишь в интернет или в телевизор, или туда, куда-нибудь, чтобы посмотреть активно, но мы же еще друг другу начинаем пересылать всякие видосы. А ты это смотрел? А ты это видел? И ты вроде как с человеком дружишь, ну как бы, ну надо же что-то ответить, иначе ты как, ну не друг что ли, не проявил как бы время, не уделил, не посмотрел, какую-то свою рецензию не выслал. И вы знаете, что, ну опять же, большинство таких видео фейки, просто тебе тоже их пересылают, они же не разбираются, что фейки. Но опять, как это будет влиять на моё сердце? Вот, например, моим родителям, сейчас постоянно, у нас есть родственники на Украине, и постоянно высылают различные видео, ну где всякая жесть, вот, и причем сопровождаются они там всякими там, ну там, не буду там эти пожелания там смерти и так далее, но знаем все эти фразочки. И знаете, вот мои родители вроде как должны посмотреть от родственников, как бы, ну, вроде родственники что-то прислали, надо ответить. Вот. Но они не отвечают злом на зло, но смотрят. И в итоге поднимается давление, скачут нервы, и я уже понимаю, что мне уже моих родителей надо откачивать. Да? Вот. И вопрос, какая польза от этого просмотра и от этих вот всяких новостей, которые, большинство из них, которые являются, опять же, фейками. И здесь мысль какая, что есть на самом деле токсичные люди, которые распространяют токсичную информацию. И то есть ты просто превращаешься, да, в мусорку, в которую все льют, и даже, ну, можешь не готов справиться с тем мусором, который на тебя изливает. Сердце, хочешь не хочешь, наполняется. И единственная возможность, как это прекратить, это просто перестать для них быть мусоркой. Потому что мы можем одно дело брату послужить, да, исповедаться и на крест, а другое дело тебя просто льют, льют без остановки. И что написано, есть место писания по этому поводу очень хорошее, к Титу 3:9-10. «Глупость же состязаний и родословий, и спори, и распри, о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Еретика после первого-второго вразумления отвращайся». То есть, ну ты разумил раз, разумил два, не работает. А, знаете, я сам попался на такую удочку, вообще из другой сферы, по поводу ересей. Мне один друг, верующий, присылал как бы тоже ролики и слова другого человека, как бы, ну такого, не определившегося, неверующего. И вот все, что мне присылал, было ересью. Ну, такой, сразу не поймешь, вроде бы, как у свидетелей Еговы, так все, в хорошую оболочку, пока не разберешься, так еще посидишь, покопаешься, а в чем же ересь. Вот. И я ему отвечаю, покопавшись, вот в этом ересь, это неправильно. Он мне новое, я ему опять. И знаете, это продолжается, продолжается. То есть все мои аргументы не принимаются, хотя они все из Слова Божьего. Да? То есть вот четко, понятно, вот по пунктам, почему это ересь. Просто я понимаю, что человеку просто нравится слать вот эту всякую ересь. Человеку нравится использовать себя как вот мусорку. На самом деле он хочет тебя просто в то, что он верит, тоже обратить, чтобы ты тоже еретиком был. То есть, а ты стараешься, его что-то убеждаешь, убеждаешь, и только время тратишь, а он вообще не реагирует на твои все аргументы. Хотя не все из Слова Божьего. И вопрос, а зачем тогда тратить время на это? То есть, получается, ты сам начинаешь пропитываться этой информацией, тебе она пользы никакого не несет, человек не реагирует, и ты просто убиваешь свое время на это. Поэтому нужно каких-то людей изолировать временно, может быть, да, от общения, если они ничего тебе, кроме как негатива, не шлют. Но изолировать — это не значит, что ты с ними не продолжаешь, например, за них молиться. То есть я избрал, например, такую тактику. То есть я не принимаю и какие-то письма не читаю от определенных людей, да, которые знают, что только льют мусор. Но я молюсь за них. И мне не нужно для молитвы прочитать все их комментарии и все их ролики. Смотри, да? Я просто молюсь, Господь, там, благослови их моих родственников, благослови, чтобы они не погибли, чтобы их дома были целы и так далее. То есть я молюсь и понимаю, что я выстраиваю молитвенную защиту. Я понимаю, что у них там своя боль, там, да, и они, может быть, по-другому сейчас не способны, но я не должен просто смотреть всю эту нечисть, эту грязь и пропитывать свое сердце, потому что мне только это помешает молиться. В конце концов, я просто тоже, например, там, какие-то патриотические у меня чувства, да сами вы там, да, и вот это вот все. То есть это что, на мою молитву как-то хорошо повлияет? Нет, я ожесточусь в сердце. Поэтому надо поставить охранника, пограничника перед своим сердцем, не пускать всю подряд информацию. Мы сейчас все в этом находимся. Мы пускаем в сердце информацию, которую не надо туда пускать. Нам нужно наполняться Словом Божьим, потому что иначе мы будем пропитаны словами смерти и будем нести смерть. От избытка сердца, говорят уста, чем мы наполняемся, то из нас будут истекать. Посмотри, о чем ты чаще всего общаешься со своими друзьями. Этим мы и наполнены. Некоторые сестры, особенно сердобольные, да, то есть, ну как же я там прекращу общение, вот, может быть, человек тогда не спасется, и ты понимаешь, что как бы ты ему по 100 раз говоришь, а он нет. Друзья, вот Бог вообще спасает, не мы. Да, то есть Бог спасет. Вот, но ты свое сердце должен поберечь. Может быть, это на время, да, но какое-то общение надо прекратить на время и продолжать просто за человека молиться. Потому что если он льет только гадость, на твое сердце это будет все равно влиять, потому что ты будешь этим наполняться. Притча 4:20-23. Давайте еще раз вернемся к ключевому месту Писания и будем уже заканчивать. «Сын мой, слова мои внимай, и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Итак, друзья, смотрите, когда мы наполняем словом свое сердце, оно приносит жизнь, оно приносит здоровье, и из него потом начинают течь источники жизни. Не это ли мы с вами хотим? Ну так для этого надо наполняться этим словом, потому что наша сегодня задача – это собирать урожай, друзья. Вот нет лучше момента, чем который сейчас наступил. Почему? Потому что сейчас у многих людей просто из-под ног выбивается фундамент. Человек, может быть, только что у него там было все схвачено, подхвачено, у него там бизнес прет, там все хорошо. И вдруг роп, хоп, и там границы закрываются, бизнес летит, и он в смятении не понимает, а я раньше тебя не слушал, да кто-то там, не пойми кто, серость какая-то там, это, нищеброд, что я тебя буду слушать? Ну, что уж сказать, мало кто из нас там олигарх-то, да? Вот, может быть, по другой причине нас кто-то не слушал. Какие-то еще вещи, знаете, ну когда вот людям страшно, им хочется пообщаться с теми, кто несет жизнь, кто, у кого мир в сердце, кто, может быть, сохраняет спокойствие, даже когда вокруг все плохо. Но должны быть такие люди, друзья. Ну кто, как не мы-то? Как это есть хорошее, да? Никто, кроме нас. Вот в этой сфере никто, кроме нас, не послужит. Мы должны нести жизнь, мы должны быть источниками жизни. Но для этого нам надо наполняться жизнью, а не смертью. Но невозможно наполняться смертью, страшными злыми новостями, роликами, фейками, да, и потом нести и быть источником жизни. Так это не работает. От избытка сердца говорят уста. Нам нужно наполняться жизнью, наполняться словом, как никогда раньше, чтобы нести жизнь. И я верю, что многие люди вот именно сейчас будут каяться. Кто раньше нас по каким-то причинам отфутболил, вот сейчас им это будет сделать сложнее. Многие будут каяться, и церкви будут приходить, и церковь будет расти. Но для этого нам нужно просто понимать, что это время, это наше время. И, во-первых, для себя мы должны свое сердце блести, да? Потому что, не дай Бог, в обиде там вообще в ад попасть. Вот. И, во-вторых, для того, чтобы приносить плоды в Царство Небесное. Аминь. Давайте встанем, помолимся.
Данная запись сделана местной религиозной организацией Церковь Христиан Веры Евангельской Слово Жизни города Нижнего Новгорода. ИНН 52-600-52-114, ОГРН 102-52-00-19-613.